«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» журналист Евгений Черных и наш гость Серж Фаге.
Евгений, очень приятно.
Здравствуйте, Серж, еще раз. Серж – человек, который признался вдруг в интернете, что он проводит эксперимент над собой и хочет жить вечно. И не просто жить вечно, вечно быть молодым.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В последние годы в мире набирает популярность движение с названием «биохакинг». У слова «биохакинг» есть два популярных значения. Первое – это научная работа в области биологии в любительских лабораториях. И второе значение – вживление в организм различных устройств. Научных доказательств эффективности биохакинга нет. Некоторые врачи опасаются, что эта практика может быть небезопасной. Но и сказать, что биохакинг опасен, тоже нельзя. Благодаря этому подходу люди стараются нормально высыпаться, занимаются спортом, берегут свое психическое здоровье и правильно питаются. Все это имеет доказанную эффективность. Что касается нашего гостя, Сержа Фаге, то он уже около 5 лет занимается биохакингом тела и разума с помощью логики и научного подхода. Для этого он оптимизировал сон, питание и тренировки, прошел через 1000 тестов, принял десятки разных препаратов и сотни добавок, медитировал более 1000 раз, ходил к психотерапевту и потратил на все это примерно $200 000.
Серж передо мной. Веселый, улыбающийся, молодой, энергичный. Поэтому, Серж, сначала о себе.
Хорошо. Ну, я родился в Новосибирске, в академгородке, в семье ученых и инженеров, и дедушки, и родители. Вот, подсел в раннем возрасте на всякую научную фантастику. Этим очень заинтересовался, там, тем, чтобы, по сути, жить достаточно долго, чтобы узнать, как у нас устроен мир, там, побывать на других планетах и всякие всё такие детские
понятно.
Мечты.
Бред-брелем.
Да, которые потихоньку в это преобразовались. А затем я в основном работал как технологический предприниматель. Я работал в Google в Калифорнии, учился там в Стэнфорде, потом начал компанию продал. В России в основном известен тем, что основал компанию Astrolog.ru, это система, ведущая по бронированию отелей. И сейчас делаю компанию новую в Америке по сути, искусственному интеллекту. А вся эта история с биохакингом — это, ну, по сути, такое мое хобби за последние 5 лет, когда я решил, что, во-первых, все вот эти вот детские мечты можно с помощью новых технологий, разработок в медицине, исследований потихоньку начать превращать в реальность. Ну и потом еще, вот вы правильно очень подметили, что это не только про продление жизни, а это еще и про качество, про то, чтобы каждый день у вас была энергия, концентрация, хорошее настроение, и чтобы это можно было использовать и для того, чтобы достигать большего числа результатов каждый день.
Вот. Ну вот я вижу уже, что сейчас улыбка не просто голливудская, как у них так чисто хладнокровный, просто улыбайся, и все у этих янки. А искренне, на самом деле, вот мы перед этим поговорили, видно, что действительно это что-то дает. Во всяком случае, сколько лет,
Сергей? 32.
32, мне 64, вдвое старше. Значит, такой вопрос. А почему вдруг взялись вот в таком возрасте? Вроде и так здоровье есть. Просто я много этой темой занимался, и обычно, ну, чтобы задумываться о здоровье хорошим, люди начинают лет вот так в 60, когда жареный петух в одно место клюнул. Это и академик Амосов, и академик Микулин знаменитый были, тогда советские зубры, которые вот в 60 уже плохо стало, они взялись и что-то много изменили в себе, и прожили долго. И плюс был еще такой Михаил Котляров, шахтер кемеровский, который в 60 тоже там уже на краю смерти был и стал заниматься русским закалбегом, бегал в 40 градусов в одних трусах майки, купался, и таких людей масса, а вы так рано.
Ну, я в какой-то момент заметил, что есть вещи, которые, если делать правильно, то есть, допустим, достаточно высыпаться и качественно спать, то сразу как бы меньше проблем в последующий день, то есть меньше прокрастинации, лучше работается, намного лучше настроение. И я начал потихоньку копаться, все-таки я верю в то, что мы это биороботы, то есть, что мы все-таки это что-то, что подвержено законам физики и работаем по понятным научным принципам, и что наши настроение, наша там энергия каждый день, то, что мы ощущаем, оно тоже зависит от нашего здоровья. И, по сути, когда я увидел в паре моментов то, что, допустим, там правильно спать или заниматься спортом именно делает вас увереннее, там, энергичнее и так далее, то следующим стал вопрос, окей, а где еще можно как бы достать что-то полезное с точки зрения организма для того, чтобы стало еще лучше? И постепенно это все развивалось тем, что я ставил себе, допустим, задачу. Вот у меня там раз в 2-3 недели раньше бывало такое, что вот пару дней плохое настроение. Депрессия, просто непонятно откуда, либо что-то произошло неприятное, либо просто вот погода плохая. И это противно, когда целых 2 дня ты как бы и в плохом настроении, и ничего полезного не делаешь. И то есть я как бы искал конкретные решения, то есть не хочу, чтобы у меня никогда было плохое настроение и так далее. И как бы решая эти проблемы, ты каждый раз, когда находишь что-то новое и тебе нравится, ты чувствуешь улучшение, то больше и больше это мотивирует искать еще способы что-то в себе улучшить, оптимизировать. То есть это потихоньку нарастало за там уже 3-4-5 последних лет. То есть у меня действительно там сумасшедшая статья, в которой описываются все эти сотни тестов. Сотни тестов и огромное число всяких практик и там медикаментов. Но это все набиралось очень-очень-очень постепенно за все эти годы.
Что такое биохакинг? Вот с легкой руки, вот после этой статьи вдруг все заговорили, узнали вот этот термин. И разные мнения, разные там описания, вплоть до того, что биохакинг, как написал один тут доктор наук, правда, общественных, это фитнес для толстых жиробасов, которым лень подниматься с дивана, которые благодаря химии и механике хотят там жить долго, ничего не делая. Вот что такое?
Ну, для меня биохакинг – это именно история о том, что можно улучшать свой организм для того, чтобы вам лучше делалось то, что для вас важно. Для меня в это понятие входит 6 основных классов вещей. Первое – это правильный сон. Второе – это правильное питание. Третье – это правильный спорт, фитнес. Четвертое – это правильная как бы забота о собственном психическом здоровье, то есть там медитация, общение с психотерапевтами, общение с друзьями на самом деле тоже. Пятое – это медицинское тестирование. И шестое – это всякие медикаменты и биодобавки, которые, по сути, помогают вам оптимизировать ваш организм. И я еще вот важно довольно сказать, что вот эта история там, кто-то сказал, с жиробасами, которые лежат на диване, это так не работает. То есть нельзя просто взять и наесться таблеток, вести ужасный образ жизни, и у вас, значит, все будет хорошо. То есть это просто и глупо, и это просто не так. То есть на самом деле вот всем, кто интересуется заняться своим здоровьем, я бы однозначно рекомендовал начинать именно с сна, питания, спорта и заботы о собственном психическом здоровье. А вот эти все истории с таблетками и тестами, это уже как бы продвинутая вещь, когда остальные вещи вы сделали хорошо.
А, вот это очень важно. Но сейчас еще предваряя, Серж, поскольку столько было на него вот из-за этих самых таблеток вылито грязи при дискуссии о его статье, что вот Серж долго не хотел, уже боялся идти, поэтому пришлось мне честно уговаривать, писать, что подстав не будет, не накинуться здесь на него там эксперты сразу. Мы поговорим откровенно. И поскольку я поймал на том, что в свое время делал с Обри Ди Греем интервью для «Комсомолки» ведущим геронтологом, который заявляет, что уже родился человек, который проживет 1000 лет, и с Игорем Артемьевым. Тимур Артемьев, который создавал Евросеть, знаменитую компанию, а потом передал ее публично бразды управления школьному товарищу Чичваркину, а сам занялся вот примерно в таком же возрасте тоже вопросами долгой жизни, здоровой, счастливой. И вот на этом я Сержа купил, и он согласился.
Тимур – это один из моих самых там 5, наверное, близких друзей в жизни, так что это тоже хорошо убеждает.
Да, а Обри, оказывается, вас и познакомил.
Да.
Так, вот на этой ноте мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Дальше будет очень интересно.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость из Лондона Серж Фаге. Мы продолжаем рассказ о его нашумевшем эксперименте, который вызвал массу пересудов сейчас в сети. Это самый популярный человек сейчас в интернете. Вот в связи с этим в Кремниевой долине заинтересовались его опытом. А там люди серьезные, все-таки в Америке Кремниевая долина продвинутая. Итак, Серж, мы начинаем тогда про твою программу. Вот мне, например, ну, честно, странно, что в основе и на первом месте первый пункт – это сон. Обычно все говорят, да, питание здоровое, движение, физкультура, а уж сон где-то на пятом-шестом месте. Вот почему сон на первое место? Вот мне интересно.
У меня сон выходит на первое место, потому что от него очень сильно зависит наша сила воли. То есть наша вот сила воли, наша способность дисциплинировать себя, отказываться от вредных вещей, делать полезные вещи. Это тоже биологическая система, это часть нашего там фронтального кортекса в нашем мозге. И когда мы не спим, то все наши полезные привычки, дисциплины и так далее, они просто очень сильно становятся хуже, и это мешает делать все остальное, по сути. Я бы не сказал, кстати, что сон — это прямо самое важное, то есть тяжело, есть тоже нужно правильно, и о своем психическом заботе.
Ну, разумеется, но на первом месте сон в программе стоит.
Да, он действительно там стоит, мне кажется, что это очень важная основа для других всех вещей, и у меня как бы из того, что я бы больше всего рекомендовал делать, это, во-первых, перед сном не особо смотреть на светлые там экраны и так далее, и так далее.
Синий свет
блокировать. Я блокирую его очками, плюс есть программы, которые помогают это на компьютере, там, на телефоне блокировать. Вот. Помимо этого, это то, чтобы, если у вас есть возможность, то чтобы вы вставали каждый день в одно время. Ложиться в одно время практически невозможно, потому что все время жизнь как бы попадает на пути. Но вставать в одно время, в принципе, нормальная рабочая история. И тогда просто вы не мешаете вашему циркадному ритму, и вы лучше высыпаетесь. Плюс надо понять, сколько спать вам хорошо. То есть я думал когда-то, что мне хватает там 6 часов, но это было не так. И потом экспериментально образом я нашел, что там 8,5 часов в кровати — это вот самое правильное.
Так, конкретно, во сколько подъем и во сколько обычно ложишься?
Я встаю почти всегда в 6:30 утра и, соответственно, ложусь где-то в 10 вечера. Стараюсь. Иногда оно слетает в ту, в другую сторону, плюс слетает, когда путешествуешь из-за смены часовых поясов. Но это как бы нормально. Тут тоже нужно понимать, что многие люди прочитали эту статью, им кажется, что я робот, который все делает идеально и сверхдисциплинированный. Конечно же, я тоже такой же человек, у которого есть моменты, когда все слетает там из-за чего-то, и вопрос просто в том, чтобы стараться придерживаться, корректировать, чтобы для вас ваше здоровье было важным.
Вот. Главное, что вот подъем в одно и то же время, да?
Да. Значит, плюс, ну, есть люди, у которых откровенно есть какие-то проблемы со сном из-за чего-то, и есть много девайсов уже сейчас, которые измеряют как бы качество вашего сна, то есть сколько времени вы проводите в глубоком сне, в так называемом REM-сне, когда у вас сны идут. И полезно это отслеживать. Плюс там есть еще такие вещи, как то, что нужно сделать, чтобы у вас в комнате было идеально темно, или носить маску на лицо, и там, чтобы была относительно холодная температура. Это помогает спать. Это про сон.
Ну, про сон уже это, опять же, отклики в сети, что вот психопат, который спит в оранжевых очках, он что, с ума сошел, что ли? Просто люди, я-то, история это знаю, вот главный геронтолог РАН Российской Академии Наук Анисимов, он давно писал про мелатонин, и Тимур Артемьев, это он мне рассказывал, что у него, правда, красный фонари там в коридоре дома, и у Анисимова тоже, что именно гормон мелатонин, чуть ли не его гормоном молодости называют даже, кроме что он сон дает хороший, и вот синий цвет экранов, телевизора, особенно компьютеров, всего этих... гаджетов, они нарушают очень сильно. Значит, Серж спит в оранжевых очках, да?
Ну, я перед сном ношу оранжевые очки несколько последних часов перед сном.
Ага. Специальные очки, да? Ну
да,
розовый и красный цвет, они как раз нейтрализуют вот эти вредные излучения.
Да, да, да. Ну, если тоже, если подумать, то мы все-таки все вот это вот наш свет цивилизации, это новая вещь, и, конечно же, мы эволюционировали в ситуации, где не было там постоянных этих экранов синих и так далее, и поэтому наш организм просто к этому не приспособлен.
Ну да, это же телевизор-то совсем недавно появился,
да,
на
нашей...
А эти гаджеты все это вот на наших глазах, а людям-то миллион лет эволюции. Ну,
конечно.
Не могли так приспособить. И электричество тоже в исторических мерках совсем недавно. То есть вот это такой вариант. Темная комната, чтобы шторы свет
или,
с улицы забивали.
И чтобы было относительно холодно. То есть я стараюсь, чтобы держать 18-19 градусов Цельсия, потому что, опять-таки, люди эволюционировали в пещерах, вот, и в пещерах там относительно прохладно. То есть это то, что помогает нам спать.
Таблетки какие-то сонные, мелатонин или еще что-то?
Я принимаю очень маленький объем мелатонина и каких-то других, по сути, вещей, которые помогают производить... нейротрансмиттеры, нейромедиаторы по-русски, вот, и гормоны, которые помогают спать, вот.
Ну, Анисимов, он тоже рекомендовал, так, но он-то при перелетах, когда...
Да,
у тебя тоже особенно. Жизнь-то, то Америка, то Лондон, то Россия, то еще какие-нибудь страны, поэтому эта штуковина иногда помогает, да,
так, ну, да,
с таблетками сонными. Но постоянно подсаживаться нельзя.
Не стоит.
Не стоит. Понятно. Так, теперь второй пункт. Со сном разобрались. Второй пункт питания, да?
Да.
Тут давайте побольше, поинтереснее.
Ну, если вкратце, то основные вещи, к которым я подхожу с точки зрения питания, это, во-первых, исключение сахара, то есть очень большая научная доказательная база, что сахар вреден практически в любых объемах. Он повышает нам наш гормон инсулин, и это, соответственно, в частности, создает ожирение у нас. То есть, как ни странно, жир вырабатывается не когда мы едим жир, а когда мы именно едим сахар. Даже был эксперимент, где людям кормили 1000 калорий сахара или 1000 калорий жира. И вот те люди, которые ели 1000 калорий сахара, ожиревали значительно, значительно больше. Вот. То есть первое – это именно то, чтобы не есть сахар.
Ну и сладости.
Да, ну все вещи, в которых есть сахар. То есть, ну, понятно, я там ем ягоды, в них чуть-чуть сахара действительно есть.
Ну, фруктоза натуральная.
Да, значит, и про это реально сильный научный консенсус. Если кто-то вам говорит, что сахар это
нормально. Для мозга нужен, иначе,
да, вот
иначе
это
думать
все,
не будете.
Если это доктор такое говорит, это доктор шарлатан, бегите от него. Вот, значит, следующее это то, что я стараюсь есть в основном растительную пищу. Я не вегетарианец, но я ем какие-то животные продукты, стараюсь просто, чтобы они были качественные. Там фермерские, органические, вот все вот это вот.
Колбасу и магазины нет, да?
Нет, ну я стараюсь нет, просто дело в том, что самые вот продукты в супермаркетах, которые самые дешевые, они частично дешевые из-за того, что производители прибегают ко всяким трюкам, типа пичкания животных антибиотиками, скармливают мертвых животных живым животным, вот, потом вживляют там солевой раствор в мясо, чтобы оно весило больше на прилавке.
Есть
очень
такой
противные,
грех. Есть, да.
Противные вещи. То есть, и когда вы... Они негативно влияют на здоровье людей, как бы это тоже, несомненно, так. Вот. Помимо этого, еще из интересного, что я делаю, я стараюсь часто делать краткосрочное голодание, так называемое. Тоже вот в прошлом году дали Нобелевскую премию японцу, который обнаружил, что когда организм голодает, то через какое-то время он начинает поглощать поврежденные клетки. Это называется процесс аутофагия. И в первую очередь он поглощает поврежденные иммунные клетки и поглощает раковые клетки. И это, понятно, для нас очень полезный процесс. То есть то, что я делаю, это я... Примерно каждый второй день, там 3-4 дня в неделю, я ем только один раз в день, где-то, наверное, часов в 6 вечера, то есть только один прием пищи, и 24 часа я ничего не ем. И у этого, помимо позитивного эффекта на здоровье, это еще и экономит время, потому что не нужно как бы несколько раз где-то садиться и что-то есть. Потом, ну вот у меня часто, и я знаю, что у многих других людей такое есть, это то, что после обеда ты начинаешь тупить.
Сонный,
вот,
да,
сонный, и все вот это вот. Плюс, на самом деле, еда, когда поголодал 24 часа, еда очень-очень вкусная. То есть просто получается больше удовольствия. И сначала первые пару раз, если вы так попробуете не есть целый день, то сначала будет тяжело. Это нормально, и организм очень быстро к этому всему приспосабливается, и вам, я думаю, даже понравится этот процесс. Вот, наверное, это основные самые пункты про еду. Я стараюсь не пить алкоголь, потому что он просто, я заметил, что он мешает мне спать. Я иногда там, ну, когда где-то на вечеринке, то держу в руках бокал вина, чуть-чуть его потягиваю, но особо стараюсь не пить. Вот, то есть это основные принципы про еду.
Ну, а остальные принципы мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья, небольшой перерыв.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» журналист Евгений Черных и наш гость из Лондона Серж Фаге, тот знаменитый биохакер, который проводит эксперимент на себе, как жить вечно и оставаться молодым, здоровым, энергичным. Итак, мы продолжаем, Сергей. Значит, основные принципы в питании назвал. Вот, кстати, голодание. То, что японцу дали Нобелевскую премию, это прекрасно. Он теоретически доказал то, что на практике многие натуропаты знали. Тот же Брех, которого у нас громили долго, тот же Юрий Николаев, клинику, профессор, доктор наук, клинику, которого лечебного голодания закрывали, они об этом говорили сами, но не было вот доказательств таких на генном уровне, что сделал японец. То есть на практике наши предки даже и знали и посты, и все. То есть наука иногда идет уже после практики, угу, как здесь. Это вот в связи с тем, что сейчас многие накинулись, и эксперты, ученые, медики, угу, на Сержа. Но об этом поговорим позже. Еще вот что, кофе, чай?
Да, я пью кофе и чай время от времени. Я стараюсь не пить ничего, кроме кофе, чая и воды. Особенно вот вредные всякие вот эти там апельсиновые фреши и так далее. Люди думают, что они полезные, потому что это как бы фрукты натуральные. Но на самом деле это огромный сброс сахара в организм, очень быстрого, сильно поднимается инсулин, начинается ожирение, то есть точно это рекомендую не делать.
Угу. Ну, а яйца?
Ну, опять-таки, если они фермерские, там, какие-то органические, то да. То есть я стараюсь больше есть всякие именно растительные продукты, то есть в первую очередь там овощи, орехи, авокадо, вот эти все такого рода вещи. Но животные продукты тоже ем, просто стараюсь, чтобы они были качественные.
Ну, примерно такой рацион.
Ну, примерно это много овощей, особенно всяких листьев и зеленых.
Капуста и прочее.
Да-да-да, всего вот этого. Плюс много довольно орехов. Я стараюсь есть в основном продукты, в которых есть жиры. Есть такое тоже сейчас довольно модное и хорошо обоснованное понятие, как кетогенная диета. Это, по сути, то, что когда организм потребляет в основном жиры и очень мало углеводов и глюкозы, то организм начинает перестраивать себя на то, чтобы использовать некие кетоны. Это как бы продукт жиров, распада жиров в организме. И наш организм умеет вырабатывать больше единиц энергии на одну химическую реакцию с этих кетонов и жиров. И в результате у вас замедляется там тот же процесс старения, просто потому что меньше химических реакций, которые повреждают клетки в организме, происходят в день, потому что вам просто не нужно настолько много этих химических реакций, чтобы дать вам ту энергию, которая у вас есть. У этого тоже есть хорошие научные доказательства. Если вы почитаете про кетогенные диеты в интернете, то найдете много интересного.
Это вы для слушателей. Да. Я-то знаю про это все на себе испытывал. Да. Ага. Кремлевскую диету. Так, значит, кофе без сахара, разумеется, да. Чай без сахара. Все понятно. Так, теперь третий пункт. Физкультура.
Физкультура. Смотрите, значит, основная, как бы, почему стоит заниматься физкультурой, это то, что когда мы нагружаем наши мышцы, они растут, они эффективно забирают глюкозу из организма, плюс мы расщепляем жиры и всячески прокачиваем этой вот временной нагрузкой, этим временным стрессом, прокачиваем наш организм. Из того, что я делаю как бы три крупных, ну, два, на самом деле, даже крупных компонента. Первое — это я стараюсь два раза в неделю или три раза в неделю заниматься в спортзале, в основном упражнения на ноги. Значит, то есть это там становые тяги, значит, там приседания и так далее. Почему на ноги? Потому что наши мышцы, ну вот квадрицепсы, ягодичные и так далее, это самые большие мышцы нашего организма. Там больше всего клеток, в которые нужно гонять всякие, ну, кровь и нутриенты из сердца. И значит, на одно упражнение на ноги мы делаем намного больше, как бы, метаболизма и намного больше прокачиваем мышцы, чем если мы качаем
мускулы, бицепс. Да.
То есть многие люди качают бицепс там ради того, чтобы он красиво выглядел, да, но да, с точки зрения пользы для здоровья, вот как бы самое, как бы, важное — это именно качать ноги.
Приседания.
Да, условно говоря, приседания.
Борис Ефимов, знаменитый карикатурист, который там по 500 раз приседал, ну, привет, он прожил 108, кажется, лет.
Не знал.
Да, такой, это знаменитый советский еще карикатурист.
Вот, то есть это первый пункт. Второй пункт — это то, что я делаю так называемые интервальные тренировки. Это когда вы, допустим, на беговой дорожке или на улице бежите 20 секунд вот как быстро, как можете, так что вы прямо задыхаете к концу этих 20 секунд, затем там минуту или две отдыхаете, затем делаете это еще раз и делаете так 8 раз. Зачем? Значит, в эти моменты вы максимально нагружаете вашу сердечно-сосудистую и легочную систему, и в результате у вас, как бы, она активно развивается, потому что вы ее подвергли стрессу, она знает, что нужно, как бы, повысить свои способности для того, чтобы в следующий раз с этим стрессом справляться.
Не задохнуться.
Да. Значит, так. И вот люди, которые бегают часами, они на самом деле получают меньше пользы от этого и больше вреда, чем просто на 15 минут потратить на то, чтобы делать вот интервальные тренировки. Это меньше изнашивает ваши коленки, это меньше жжет именно мышцы вашего организма, то есть, и плюс это еще и тратит меньше времени, то есть чтобы у вас больше времени оставалось на другие вещи, которые, наверное, вам приносят больше удовольствия.
Да, вот марафон, тут один у нас известный марафонец, который книжку восторженно написал, теперь я узнал, пришлось ему титановый сустав в колено ставить.
Ну да, марафоны, мне кажется, я когда-то этим интересовался и думал пробежать, но потом не стал, потому что кажется, что данные показывают, что это не очень полезно для здоровья. И опять-таки, если вы почитаете про интервальные тренировки в интернете, вы увидите там большой объем, в принципе, доказательной интересной базы. И третье — это то, что старайтесь просто, ну, не слишком долго сидеть. То есть мы, как сейчас люди в нашем компьютерном обществе, очень привыкли все время сидеть подолгу. Я вот себе недавно в офис поставил стоящий такой стол, чтобы можно было просто за ним стоять
и,
да,
бить и по
работать,
клавишам,
да, работать на компьютере. То есть, в принципе, вот и все про физкультуру.
Вот и все. То есть очень просто все. Да. А главное, как в своей статье предупреждал Серж, надо обязательно сначала с врачом проконсультироваться.
Да.
То есть сразу интервальный бежать там 60, мне сразу задыхаться можно и.
Да. Ну, нужно,
и все.
Ну, понятно, что нужно с этим осторожно. И плюс еще, когда вы делаете там приседания со штангой и так далее, то лучше, чтобы вас сначала проконсультировал тренер, потому что там легко повредить спину, если вы просто будете не совсем правильно держать форму.
Лучше приседать просто для вот людей в возрасте, наверное, да. Так, теперь дальше, следующий пункт.
Следующий пункт — это, по сути, такое объемлющая вещь, как психическое здоровье. То есть вообще, если так подумать, то очень большая часть нашей жизни и все, что с нами происходит, это у нас в голове, то есть как мы воспринимаем какие-то вещи. И с этим нужно работать. Давайте я вот просто сначала приведу пример.
Да.
Вот я иду там по улице в Москве, перехожу на пешеходном переходе, и меня какой-нибудь водитель подрезает. И у меня, как и у многих людей в этой ситуации, такая стресс, раздражение, ярость, ощущение, что, блин, вот кирпича с собой нет, чтобы ему дать в стекло, быстро после этого убежать.
Типичная ситуация.
Да-да-да. Значит, и чтобы он там за это гад платил. И после этого это раздражение, оно может остаться на 10-15 минут, потому что мы вот этим сценарием, абсолютно бесполезным вот этими мыслями о том, как мы хотели бы отомстить нашему этому мелкому обидчику, мы подкармливаем вот это ощущение злости и так далее. Вместо этого, вот что я делаю сейчас, это такая как бы как мини-медитация, где ты начинаешь просто концентрироваться на том, как чувствуют себя твои ноги, идущие по асфальту, и через 20-30 секунд это вот ощущение, первая негативная реакция, она исчезает. Но к этому...
Надо тренироваться, да, сразу не получится. Равно гад кирпича бы тебе сейчас.
Да. Это на самом деле вот тоже я... абсолютно не религиозный какой-то верящий в мистицизм человек, но медитация — это очень-очень рабочий механизм. То есть, когда вы медитируете, вы сидите там тихо, неподвижно и стараетесь концентрироваться на физических ощущениях. И со временем вы начинаете понимать, что очень многие ваши там настроения, эмоции, воспоминания, они просто вот откуда-то выплыли, и если вы не будете на них слишком обращать внимание, они также уплывут. И, по сути, концентрируйтесь на том, чтобы уметь контролировать свои эмоции и ощущения очень-очень качественно, вы делаете вашу жизнь лучше, потому что вы убираете из вашей жизни большое число ненужных негативных эмоций. То есть это вот первый такой элемент. Второе — это то, что я хожу к психотерапевту, то есть мы с ним обсуждаем всякие интересные вещи от того, как там избавляться от плохих настроений, до того, как там ощущать больше уверенности в себе, заговаривая с красивыми девушками, до там, того, как пытаться прокачивать свой интеллект. И очень часто, если разговаривать с профессионалом, который именно видит многих людей, которые ему честно рассказывают, что у них в головах, то это и интересно, и познавательно, и еще и ты понимаешь, что твои проблемы абсолютно не уникальные, что у всех людей есть комплексы, у всех людей есть там боязни чего-то. И когда ты начинаешь вместо своих комплексов как бы ощущать, что ты можешь спокойно про это рассказывать, то это очень-очень вас освобождает. Это подводит к моему следующему пункту о том, что, по сути, я считаю, что очень-очень важной частью нашего психического здоровья это является то, чтобы наша как бы публичная персона, которую мы показываем другим людям, и наша частная персона, которую мы видим внутри самих себя, чтобы они были максимально близко. То есть, чтобы вы рассказывали честно людям, что вас волнует, как бы, что у вас в головах. То есть, и со временем становятся даже вещи, которые как бы стыдные, их рассказывать очень легко. Вот приведу пример. У меня, когда я был там в детстве, в юношестве, у меня были лютые комплексы на тему того, что я недостаточно высокого роста. Там я где-то 1.72 м. И я очень долго комплексовал на эту тему, очень противно было. И сейчас, как бы, когда про эти вещи можно говорить открыто, ну, на довольно большую аудиторию, то это просто делает так, что, во-первых, людям это нравится, когда, потому что они понимают, что у них там тоже как бы есть свои страхи, и что они хотели бы рассказывать про них открыто, и чтобы они их не волновали. Люди ощущают, что вы общаетесь с ними честно, и как бы к вам тянутся. А вам не нужно в себе как бы что-то там таить, подавлять, волноваться, потому что оно и так, в общем-то, открыто. Я стараюсь придерживаться тоже такого принципа, что нужно людям всегда говорить правду. Даже если там люди спрашивают, типа, а есть ли Дед Мороз, условно говоря, если вот вы детям говорите, что Дед Мороз существует, а они потом обнаруживают, что это не так в какой-то момент, то они будут задаваться вопросом, а что еще он мне не договаривает, не рассказывает? Или там, если женщина спрашивает, выгляжу ли я плохо в этом платье, лучше, наверное, сказать правду. Она тогда тоже будет доверять вашим мнением в будущем.
А я вынужден сказать правду, что на несколько минут нам придется прерваться. Оставайтесь с нами, друзья.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, друзья. В студии журналист комсомолки Евгений Черных и наш гость из Лондона Серж Фаге, который прославился сейчас тем, что правдиво и честно рассказал о своем эксперименте. Не стал там приукрашивать, а все рассказал как есть, и за что получил массу и получит еще всяких негативных откликов, но об этом мы поговорим сейчас чуть позже. Итак, значит, с психическим здоровьем надо говорить правду, она поможет. Что еще для психического здоровья, коротко?
Мне кажется, что как то, что мы упомянули, медитация. Значит, у меня еще в моей статье там есть какие-то мысли, связанные с сексом, но, наверное, это не стоит рассказывать прямо тут.
А всю правду надо говорить. Кстати,
если вы скажете.
Человек Серж, он противник моногамии, как так промелькнул.
Мне кажется, что я просто вижу, что многие люди страдают от того, что они как бы хотят заниматься сексом с разными женщинами и вынуждены при этом либо как бы себя как бы подавлять и этого не делать, и фрустрировать, либо обманывать и изменять. Мне как бы не нравится ни та, ни другая точка зрения, поэтому я за какие-то более открытые отношения. Вот. И мне, в принципе, кажется, что у нас одна из наших психических проблем, которая существует сейчас, это то, что в обществе секс — это такое табу, которое стараются никому ничего не рассказывать, все стыдятся и так далее, и так далее. А ведь в нашей как бы эволюционной истории как организмов это довольно важная вещь, потому что это то, что продлевает род, это то, что как бы от чего зависит эволюция и так далее, и так далее. И сложно было бы как бы подозревать, что на самом деле это все плохо и надо это психически задавить. То есть это просто то, к чему я тоже пришел, что мне кажется важно, по крайней мере, для моего психического здоровья быть про это открытым и честным.
Значит, ты не один такой. Джек Николсон, обладатель нескольких Оскаров, вот еще 11 лет назад заявил там в журнале Rolling Stone, что он тоже против моногамии, поэтому он любит женщин красивых и несколько раз женат был. Да. Я еще почему вот эту статью принес? Здесь у него... Здесь написано, что он по утрам принимает аспирин и еще несколько таблеток для снижения холестерина и еще там, не буду называть их. Это было 11 лет назад. Сейчас ему уже 80, и он нормально себя чувствует. То есть мы переходим к разговору о таблетках.
Да.
Вот главное, на что набросились все, и увидев, многие считают, что Серж только на таблетках и сидит с утра до ночи, и поэтому вот так у него и здоровье, вернее, что он под кайфом вечно от таблеток и прочее, да. Вот здесь я тоже, я опасаюсь таблеток, говорю честно, я и голодал, и много чем занимался, и вот кетогенную диету испытывал на себе, и 12 лет назад это было, и многие врачи, кандидаты, доктора наук, даже один академик говорили, что не туда веду читателей, и что скоро я помру. Как говорят сейчас наши медицинские эксперты Сержу Фаге. Вот прошло 12 лет, я жив-здоров, кстати, у меня был Лео Бакери моим консультантом, главный кардиохирург страны, который сам на низкоуглеводной диете уже лет, наверное, 25-30, и до сих пор делает операцию, а ему уже под 80. Поэтому я-то в твоей шкуре побывал и знаю, что бывает, как критики сразу, дипломированные врачи, которые многие из них диеты тоже не воспринимают, или у них свои диеты. Вот почему-то пришел к таблеткам. Объясни это коротко.
Значит, у меня как бы таблетки – это что-то, что идет в комплексе с тестами и со всякой медицинской поддержкой. То есть как это работает? У меня есть ряд докторов независимых, с которыми я консультируюсь.
Да, то есть это не самопально, не твои бредовые мысли, нет. То есть это вот… как у меня был Лео Бакирия, консультант такой, да, в тиши.
Причем у меня, консультанты. То есть, мои два основных доктора, они оба получили медицинские степени в Стэнфорде, в одной из лучших медицинских школ в мире, работают десятилетиями, проходили там стажировки в Гарварде. То есть это именно люди, которые знают, о чем они, просто какие-то шарлатаны с улицы, которые меня, значит, обманывают, то есть меня таким образом
200 тысяч вытянули долларов.
То есть, что, значит, мы делаем? Мы делаем комплексные тесты на большое число вещей, включая там обмен сахаром и инсулином, включая всякие жиры в крови, включая многие-многие другие вещи. Вот. И дальше мы смотрим на то, какие из них можно оптимизировать, то есть вытащить на более оптимальные уровни. Допустим, есть медицинский препарат, называющийся метформин. Это препарат для диабетиков, который снижает сахар в крови. Это, наверное, один из 5 самых прописываемых препаратов в истории, у которого 80, кажется, уже лет истории, и который принимали десятки миллионов людей, если не сотни миллионов людей. И заметили, что люди, которые принимают метформин, диабетики, живут дольше, чем люди, которые не диабетики и не принимают
одним
метформин.
Одним из первых заметил наш советский ученый Дильман и Анисимов еще в 70-80-х годах прошлого века.
И сейчас даже американский FDA, который самый консервативный медицинский орган в мире, он начал исследование...
Уже начал, да?
Да, уже начали исследование метформина как чего-то против старения. И что самое интересное...
На людях.
Да, да, на людях. Значит, и что самое интересное, это то, что FDA признали и сказали, что старение – это заболевание, которое нужно лечить. То есть они сказали, что мы больше не согласны с точки зрения, что старение – это натуральный обязательный процесс, а что это болезнь. Ее нужно лечить, и вот метформин – это первое средство, которое они начали в этих целях использовать. Помимо этого, у меня много всяких других препаратов. Это и всякие простые биодобавки, типа там витамин D, который мы просто все не получаем здесь из-за того, что
особенно
мало солнца и так далее. И это более как бы нестандартные вещи, типа того, что, допустим, я принимаю маленькие дозы продвинутых антидепрессантов, потому что мне нравится, чтобы у меня не было вот этих вот падений настроения в какой-то момент, и чтобы у меня было более хорошее настроение на постоянном основании. То есть, ну, если так подумаете, то дни, в которые у вас все энергично, все хорошо, солнце сияет и так далее, это те дни, в которые вы и продуктивнее, и счастливее. И если есть как бы какие-то вещи, которые вы можете использовать для того, чтобы это стало лучше, то это кажется довольно ценной вещью. Но при этом тоже я хочу отметить, что я это делаю под близким медицинским контролем, все вот эти вот вещи. Там
под пристальным.
Медицинским контролем. И что это все-таки медикаменты, они действуют по-разному на разных людей, очень важно, и их не стоит делать без какой-то профессиональной поддержки, и не стоит с них начинать. То есть начинать нужно именно с тех вещей, которые мы обсудили сначала.
Сон, питание, физкультура, психическое здоровье, и уже потом,
да.
Опять же, это эксперимент, и там жуткое количество тестов, вот на это и деньги-то ушли.
Да. И в основном, что тоже интересно, это то, что я акцентировал внимание на там 200 тысяч долларов в этой статье, но это больше так, чтобы она хорошо разошлась. Очень многие вещи, они именно те, из вот сон, физкультура, еда и психическая какая-то терапия, это они почти бесплатные, они доступны всем, и они требуют от вас лишь силы воли, дисциплины и интереса в собственном здоровье.
То есть не рекомендует Серж всем поголовно садиться на колеса, на эти таблетки, и сам он, вот, чтобы важно подчеркнуть, под пристальным вниманием, вот, там у него вот в статье столько, причем приведено этих тестов, сколько же крови-то с тебя выпили,
знаешь,
врачи, да не подсчитывай.
Самый большой забор крови у меня был за один раз где-то 35 пробирок. Это на самом деле, то есть доноры, которые прямо сдают кровь для там раненых и так далее, они сдают еще больше, то есть это не опасно, даже есть в этом некая польза, по крайней мере, для мужчин. Вот. То есть, ну да, крови было сдано много за эти годы.
Но это эксперимент, поэтому каждая таблетка, она обоснована врачами серьезными, закончившими да. серьезные учреждения медицинские.
И мы это делали постепенно. То есть это не что-то, что я проснулся сразу в один день и сказал, что типа давайте пакет таблеток мне каждый день. Вот, а это то, что развивалось постепенно и долго.
Поэтому здесь тоже критиковать просто так, я думаю, не стоит. Угу. Поскольку я помню, как меня тоже, что Черных помрет скоро, а вот живой, так что посмотрим, кто кого переживет, да, критика. Все. Значит, время наше подходит к концу. К сожалению, можно еще было много рассказать, но ладно, надеюсь, мы еще встретимся в эфире «Комсомольской правды», поговорим более подробно о каких-то вопросах.
Спасибо, Евгений, спасибо всем слушателям. Я надеюсь, что вам было интересно и потенциально полезно. Спасибо.
Да, ну, запись беседы вы прочитаете на сайте «Комсомольской правды» и в газете. Так что, кто не успел послушать или внимательнее почитает, до свидания, друзья, удачи всем и хорошего, прекрасного здоровья, и не болеть.
До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.